Давайте, друзья, мы вернемся к изучению Деяний апостолов. Мы уже на 6 главе с вами. Сейчас достаточно интересный переломный момент в самой тематике этого послания о развитии жизни церкви. Встречаемся с началом становления церковного управления. А вокруг данной темы достаточно много ходит споров, разногласий о важности вообще иметь какую-то церковную форму. За свой опыт христианской жизни я наблюдал подобные крайности в церквях, где, например, утверждают, что церковь вообще не должна иметь никакой структуры. Абсолютно не нужно вести учет членов церкви, проводить членские собрания. Абсолютно не важно, во сколько собрание начинается, приблизительно вот какой-то такой коридорчик от и до, кто во сколько придет, хорошо. Не нужно готовиться к проповеди, это унижает Духа Божьего, потому что когда ты работаешь с текстом, с буквами какими-то, то эта буква убивает дух. В общем, все должно быть спонтанно, все должно быть просто, по ведению Духа Божьего. Вот так он тебя ведет и говорит то, что ты думаешь. Люди категорически против всяких зданий. Они говорят, что здание – это та же форма, которая ограничивает нас и вот угашает радость Духа Святого. Я был в таких церквях. Я видел, что на самом деле вот они придерживаются этих стандартов, отрицая всякую какую-то структуру, не говоря уже о том, что должны быть пасторы, диаконы, какие-то там взаимоотношения внутри церкви. Есть другая крайность, которая не менее опасна, не менее такая проблемная. Любые крайности, они всегда несут в себе какую-то, знаете, мину такого замедленного действия. А крайность другая в том, что церкви настолько бывают централизованы в своем управлении, настолько они раздроблены в своих каких-то программах, комитетах, подкомитетах, группы, ячейки, вот всякая такая сложная структура, все, вот исписано все в диаграммах. И мне тоже доводилось соприкасаться с людьми, которые каким-то образом живут вот на платформе подобных вещей. И там на самом деле чувствуется вот какая-то такая, знаете, казенщина, там нет места импровизации, там нет места вот чему-то такому, где на самом деле чувствуешь вот эту вот радость. То, что мы с вами читаем в книге Деяний апостолов, в 6 главе, мы увидим, да, вот, что из какой-то бесформенности, вот, но где есть жизнь, начинает появляться какая-то плоть, обтягиваться какой-то формой. До этого момента все было просто. Выходили на площади, выходили в храм, выходили на улицы, люди наполнялись. Кстати, к этому моменту уже в церкви было порядка 20 тысяч человек. Вы представляете себе такую группу, огромнейшую группу людей в одной церкви? Да, но они не собирались все в одном месте. Вот, церкви собирались по домам, но каким-то образом они все равно где-то встречались вместе. И вот такая большущая группа людей, она не могла функционировать просто хаотично, просто потому что вот они есть. И вот с этого момента появляется структура, появляется форма, появляется то, что внутри появляется содержание. И с того момента Бог умышленно упустил, чтобы расписать абсолютно все в каких-то деталях, как оно есть, но Он показывает, что жизнь должна быть облечена в какую-то видимую форму. Вот это вот гармония, когда есть и содержание, и форма. Точно так же, как человеческое тело. В нем есть форма и есть дух. Есть конкретность, завершенность. И в то же самое время простор этому спонтанному передвижению мысли человека, самовыражению, всему тому, что есть в личности. Вот эта красота, которая появляется на страницах Священного Писания, мы с вами рассмотрим, друзья, три составляющих формирования церковного управления. Три вещи, которые побудили или которые являются основой любой церковной структуры. Мы с вами сегодня первые семь стихов прочитаем, постараемся их рассмотреть. Шестая глава с 1 по 7 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и они, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились в вере. Так, друзья, наш первый принцип или первая составляющая формирования церковного служения, устройства – это причина, по которой возникла в этом необходимость. Сразу же возникает вопрос, почему нужно было на это обратить внимание? Ответ – потому что возникла внутри церкви угроза разделения. Мы знаем, что за историю церкви было достаточно большое количество серьезных церковных соборов. Кстати, самый первый церковный собор как раз-таки описан в книге «Деяния апостолов» в 15 главе. Причина этого собора – угроза распространения ереси. Церковь себе жила, никаких проблем, мирно, дружно, изучает Писание, поклоняется Богу, благовествует, церковь наполняется, люди счастливы. Вдруг какое-то потрясение, срочно народ Божий собирается и говорят: – нам нужно что-то с этой доктриной делать. Так вот, причина, по которой люди начали думать о церковной структуре, заключалась в том, или спровоцировала, или сдетонировала в том, что в церкви появилась реальная угроза разделения церкви. Вот с чего начинает Лука это повествование. А ропот, как какое-то такое интернациональное, кросс-культурное явление, которое не брезгует никаким сообществом даже в среде верующих людей, вдруг проникает в церковь и начинает церковь вот каким-то образом опять-таки изнутри расшатывать. Мы знаем, что достаточно глубоким ропотом страдали евреи, когда они были в пустыне. Ропот, скорее всего, это не состояние человеческого сердца, как какое-то проявление на мгновение, да, но это, скорее всего, какой-то диагноз характера человека. А в Новом Завете людей просто называют ропотники, как будто бы это статус человека или группы людей. Когда Божий народ в пустыне оказался, мягко говоря, в неудобном положении, в сложных житейских условиях, они не просто роптали на Моисея, они не просто бросали вызов Аарону, они не просто возмущались теми условиями, в которых они пребывали. У них была дерзость роптать против Бога. У них было абсолютно какое-то ожидаемое вот право, да, что Бог ответит на их капризы и будет работать на их условиях. Они очень тяжко оскорбляли Господа, когда роптали на Него. Потом, когда времена менялись, и вроде бы Бог, как им казалось, удовлетворял их запросы, потребности, они начинали роптать друг на друга. Книгу Неемии почитайте. И все было связано со множеством каких-то житейских текущих вопросов. И вот Лука отмечает, как только церковь начала увеличиваться, внешнее благословение, мы с вами говорили, сатана моментально начинает атаковать. Сначала он колотил в стены церкви, угрожал преследованием, угрожал трудностями, тюрьмами. И он эту тактику будет время от времени снова менять, снова ее испытывать, то на большую группу людей, то индивидуально на какого-то человека. Мы читаем дальше, Стефан попадет под раздачу подобных таких испытаний. Потом мы увидели с вами Ананию и Сапфиру. Мы увидели, что Сатана попытался церковь просто запачкать изнутри грехом, грязью. И люди бы, может быть, не сориентировались бы сразу. Но мгновенно Бог себя проявил. Он показал свое отношение к греху, свою отцовскую ревность к чистоте семьи его, к его церкви. Церковь продолжает умножаться, она очищается, она умножается, этот процесс идет. И вот мы читаем с вами, что умножилась церковь, и вдруг происходит ропот. Лука показывает здесь достаточно интересные две группы людей. Да, он говорит, что эллинисты начали роптать на иудеев. Ну, иногда думают, что эллинистами называют греков. Возможно, это какое-то общее название. Но в данном случае эллинисты – это евреи, которые жили в рассеянии, которые жили за пределами своей родины, за пределами Палестины. Они жили среди греков. Они в основном говорили на греческом языке. Это люди, которые родились в греческой культуре, подобно как Павел родился в Тарсе под римским гражданством, он выучился там, он достаточно был образованный человек в этой культуре, у него мозги работали вот как у греков, да, вот поэтому его послания глубокие, и его слог такой, не такой, как у Петра, например. Вот. Отношение евреев, коренных евреев, к эллинистам было несколько предвзятым. Они считали, что эллинисты немножечко запачканы культурой, запачканы языком, запачканы вот этим вот язычеством. Но они их признавали как своих братьев и сестер, как те, кто родные были по духу, по плоти, по семени Авраама. Они были вместе. Им не запрещался вход в храм, все эти праздники, которые были, великие, там, Пасха, Кущей, там, многих-многих других праздников, они все вместе посещали и поклонялись. Вот эта вот группа эллинистов, скорее всего, это обращенные в день Пятидесятницы верующие, которые остались и не ушли по своим домам. И они жили вместе. И вот мы видели в 5 главе, да, что они начали продавать имение, чтобы заботиться друг о друге, чтобы их жизнь была какой-то такой сбалансированной, потому что такую группу огромную людей невозможно было найти им работу и прокормиться. А вот этот вот ропот, который произошел, где-то кто-то заметил и сделал вывод, что к нашим вдовам относится несправедливо. Тебе два пряника, а тебе один. Вам пять, а вам три. По сути, вот это вот напряжение произошло, скажем так, в нашем понимании, из-за гуманитарной помощи. Ну, думаю, что немногим из вас доводилось испытывать напряжение или участвовать в каких-то внутрицерковных таких дебатах, да, когда вот в церкви только появляется гуманитарная помощь. Ждите, что будут напряжения. Парадоксально, как сатана может из благословения сделать проклятие? Вот то, что глубоко внутри человека спит на дне, то, что по определению ему кажется, он никогда не получит. Он ведет себя на другой прослойке, понятной ему, предсказуемой ему, вот логически взвешенной. Вдруг в его жизнь приходит что-то такое, когда он говорит, вот это прикуп, вот это фортуна. Особенно, когда 90-е годы, когда наш народ понятия не имел о бытовой технике, о каких-то там хлебопечках, о каких-нибудь там эксклюзивных вещах, о чем-нибудь таком, знаете, вот то, что они только в кино где-то могли видеть. И когда у церкви стоит огромный прицеп, или там фура целая набитых таких вещей, посещаемость церкви была просто 110%. Но и накал страстей был тоже максимально высокий. Мне доводилось видеть, когда один сапожок у одной сестры в этом углу, где-то кучка в мешочках там ищут, другая нашла пару вот там, И оказалось, у них размер одинаковый, и вообще по всем этим лекалам ноги подходит, и вдруг они встречаются. Она говорит, я первая нашла. Говорит, нет, я первая. Отдай мне, у тебя есть. Нет, у меня нету. Это... И вот заканчивается тем, что просто один сапог летит навстречу той, которая все-таки оказалась настойчивее, а та милосерднее отдала. И люди перестают общаться, начинают ненавидеть друг друга за куска кожи. Эти негодные башмаки уже 100 раз стерлись и их выкинули. А люди не общаются. И сатана снова где-то готовит какую-то гуманитарную помощь. Или еще чего-нибудь. Ну, а потом они опять все вместе поют, славят Бога. И думают, что с такими сердцами их поклонение Господу угодно, он счастлив. Вот посмотрите, как быстро реагирует церковь. Я хочу такую, может быть, историческую справку привести. Я ссылался на этого комментатора, Вильям Баркли, он сообщает о подобной практике. Он говорит, что в синагогах практиковался обычай. Каждую пятницу утром рынок и дома обходили 2 сборщика и собирали в помощь нуждающимся деньги, продукты и товары. Все это распределялось в тот же день. Те, кто временно попадали в нужду, получали достаточно, чтобы прожить. Те, кто постоянно находились в нужде, получали столько, чтобы им хватило покушать 14 раз. То есть, чтобы они могли поесть 2 раза в день в течение следующей недели. Фонд, из которого делались эти распределения, назывался «купна» или «корзина». Кроме того, каждый день производились сборы по домам для удовлетворения потребностей остро нуждающихся сограждан. Скорее всего, подобная практика, она перекочевала в церковь. Вот заметьте, если у вас есть в круге вашего контакта, общения, люди с ярко выраженной национальной идентичностью, которые не скрывают то, что они евреи, то, что они Божий народ, да, то, что они вот семитского такого происхождения, вы заметите один из важнейших элементов их вот принадлежности к Израилю – это забота друг о друге. Мгновенная реакция, как только где-то Изя или Яша или Мойша где-то что-то там оказался без работы, вся эта группа людей, они обзвонят друг друга, приедут к нему, помогут, расскажут, дадут денег вперед, чтобы он 1-2 месяца мог еще прожить. И если что-нибудь с такими людьми случается, мгновенно у них это с кровью матери. И это было всегда. И они приучены к этому были. Но есть самый простой человеческий фактор. Казалось бы, тебе может быть этого достаточно, чтобы покушать. Но когда ты видишь, что тебя обделяют, и твои же родные по вере, вот очень сложно это проглотить. Появился ропот, то есть недовольство, негодование, раздражение, которое заставляет на человека теперь смотреть какими-то другими глазами, чувствовать к нему абсолютно какими-то другими новыми чувствами, доселе ему неизвестными, потому что оскорбили или зацепили его какое-то достоинство или его какую-то честь. Вот это вот первая причина, которая побудила церковь думать о том, что нужна какая-то структура, с этим нужно что-то делать. Если это все так оставить, скоро из этой большой группы людей не останется никого. Вот мы читаем 2 и 4 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить, или оставив Слово Божие, заботиться о столах». И 4 стих. «Мы постоянно пребудем», речь идет об апостолах, они о себе говорят, «в молитве и служении Слова». Вот вторая вещь или стандарт, о чем идет формирование управления, это стандарт служения церкви. Появилась причина, они отреагировали на нее и говорят, вот теперь мы закладываем стандарт служения, вот теперь как будет выглядеть наше служение. Вы знаете, Те служения, которые сегодня в церквях есть, они основаны на платформе этих служений, заложенными апостолами. Это было желание Бога. Сам Господь захотел, чтобы именно в основе жизни церкви были два этих служения. Все остальное, то, что вы здесь не увидите, не услышите, это привнесено. Я не говорю, что это плохо или неправильно. Это то, что, может быть, вытекает из этих основных служений, но фундаментально на двух этих краеугольных камнях построено все служение церкви. Первый стандарт – это духовный стандарт. Это духовный стандарт. И вот апостолы его обозначают. Это служение в Слове Божьем и молитве. Я не буду делать современный обзор многим церквям, хотя не мешало бы время от времени это делать, когда, наблюдая за служениями многих людей, можно сказать, к чему больше привязано сердце народа. Либо к музыке, либо к постановкам каким-то театральным, либо вот просто к общинной такой жизни. Люди больше чай пьют, общаются, беседуют, они вот просто задушевно проводят время, они получают какой-то эмоциональный заряд, вот 2-3 часа, потом расходятся по домам. Есть легкая какая-то музыка, располагающая каким-то позитивным чувством. Ну вот где-то вот в таком направлении есть. У пуритан, например, было по 9 часов воскресный день проповедей. Это было у них 3 собрания, утром, в обед и вечером. Возможно, это было вызвано тем, что в длительный-длительный период церковь не слышала Слова Божьего на понятном языке, на языке, который можно растолковать, объяснить, где люди могли сами говорить, вот что это слово значит, я его понимаю, оно близко моему сердцу, и я его могу применять в своей жизни. Потому что католицизм до этого, он просто выхолостил весь этот дух. Вот это вот безликое притворство этих священников, которые изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год говорили монотонные вот папские какие-то изречения, все эти безжизненные молитвы. Все это было. И когда это вернулось, люди просто начали жить этим словом. Они вернулись к этим стандартам. Смотрите, как отреагировали апостолы. Мы пребудем в Слове Божьем и в молитве. Я не буду сейчас подробно говорить о ценности Слова Божия. Я уверен, что все мы знаем, что оно очень важно, очень сильно, очень необходимо. Эту мысль подчеркивал Павел, когда наставлял Тимофея. Эту мысль подчеркивал Павел, когда наставлял Тита. Эту мысль подчеркивал Павел, когда сам занимался служением и созиданием церкви. Эту же мысль утверждал Петр, когда писал послание церквям христианским того времени. Он очень ясно понимал, что Слово Божие – это огромная движущая сила, без которой невозможна жизнь церкви. Заберите из церкви Слово Божие, и она превратится в мир. У нее не будет скрепляющего элемента, абсолютно никаких стандартов, никакой жизни, которая могла бы давать людям единение. Мы знаем, что Слово Божие – это его обращение к людям. Через Слово Божие, друзья, мы узнаем, каков Бог, его характер. Мы узнаем, как он мыслит. Заберите Слово Божие. Посмотрите на мир, который сегодня живет вне Слова Божьего. Он понятия не имеет, кто такой Бог. Люди придумывают сами, кто такой Бог. Люди сами дают определение всему мировоззрению, как, из чего оно все происходит, куда движется этот мир. Наглядное пособие. Мир, живущий без Слова Божьего, не понимает Бога. Но у нас огромнейшая привилегия иметь это Слово Божие. Мы можем заглянуть в тайники Божьего характера, его личности, что ему нравится, что ему не нравится, что он чтит, а что мерзость для него, что он возвеличивает и что он попирает ногами своими. Кто такой его Сын Иисус Христос? Вот этот вот воплощенный Логос, Это вечное слово. Из этого слова вышла жизнь, могущество, появилась материя, мы с вами. Представьте огромнейшую силу и влияние слова на вашу жизнь. И апостолы это понимали. И они говорят, мы будем проповедовать слово. Это наше служение. И будем пребывать в молитве. Молитва – это обратная сторона личности человека, когда он, принимая Слово Божие, реагирует на Бога. На домашней группе нашей мы как раз заканчивали послание к Ефесянам, и вот Павел очень сосредоточенно снова в конце послания говорит о силе молитвы. И мы иногда недооцениваем эту силу молитвы. Мы обращались к такой иллюстрации, когда в Деянии апостола, в 12 главе, помните, Петр находился в заключении. Это очередной арест был апостолов, и уже головы полетели у служителей. Иакову отсекли голову, Петр должен был быть следующим после праздников вывести. И вот Лука делает примечание. Церковь прилежно молилась Богу. Я перескакиваю всю эту серединку истории освобождения Петра, как он добрался до церкви. Вот в чем парадокс. Петр стучит в дверь, его не пускают. Служанка говорит, там Петр. Они говорят, что, с ума сошла? Возможно, это ангел или еще кто-то, или его призрак, дух, неизвестно, но это не Петр. Смотрите, люди молятся. Бог отвечает на молитву, они не верят этому. Бог способен взять наше слабоверие, немощи, сомнения. Достаточно наших молитв, правильных молитв, и они будут действовать. Это огромнейшая сила. Ученики наблюдали за Христом, они видели, что Слово Божье и молитва – это была часть Его огромной жизни. Христос молился всегда. Христос всегда жил Словом Божьим. Вот почему сегодня церковь, друзья, живет. Потому что есть Слово Божье. Вечное, неизменное, достаточное, точное, совершенное, живое, красивое, действенное. И церковь живет своим дыханием, потому что она взывает к Богу. Нам трудно понять весь этот процесс, как молитва наша достигает Бога. Как Дух Святой, который является посредником и ходатаем, берет то, что Богу нужно, и приносит то, что нужно, а то, что не нужно, отсеивает через свои Божьи святые фильтры. Мы не знаем. Мы не знаем этой борьбы молитв, где духи злобы поднебесной стоят и сопротивляются, чтобы эти молитвы не приходили к Богу. Как другая группа Божьих ангелов отодвигают этих падших ангелов, чтобы эти молитвы пришли к Богу, и ответ пришел. Здесь чувствуешь себя просто какой-то бактерией в этом огромном океане сложных событий и вещей. Но Бог определил Слово Божие и молитву и заложил в них туда свою силу. Это уже другой Петр. Петр, мы видим, который уповает на слово и молитву. Не на свое «я», не на свой опыт, не на коллективную какую-то способность решать трудные вопросы, а именно на Слово Божие и молитву. Я слышал, по-моему, Алексей Коломийцев когда-то в своей проповеди так подметил интересно, что одному пастору, которого пригласили на служение в церковь, знакомили его с новой общиной, и самое первое, куда его привели, привели его на хоздвор, вот, и открывают ему кладовочку, и говорят, вот запомните, здесь у нас стоят лопаты, веники, грабли, ведра, и вот здесь это все. Мысль в чем? Что пастор их церкви, он выполнял роль всего. И руководителя группы прославления, и диакона, и проповедника, и воскресной школы. Он абсолютно всем занимался в церкви. И двор подметал. Иногда это полезно. Но это не его функция, самая прямая. Каждый призванный проповедник, он должен свою жизнь посвятить изучению Писания. С него корона не слетит, когда он возьмет лопату в руки. Для этого есть определенное время или условия, но о самой структуре или жизни церкви Петр не спрятался просто здесь. О том, что, ну, извините, мои дела ограничены, мы будем заниматься только проповедью и молитвой, вот, а вы все работаете. Знаете, я иногда себя ловлю на мысли, намного легче физически работать, чем испытывать какое-то давление духа, ума, многих других факторов, чтобы прибыть в Слове, чтобы это Слово было понятно, чтобы это Слово было приготовлено и передано. Очень тяжелейший труд. Потому что мы с вами функционируем в сфере мышления. Мы с вами функционируем в сфере истин, в сфере стандартов, логических умозаключений. И мы сами можем видеть, как та или иная информация влияет на нас, формирует нас, вызывает те или иные эмоции, решения, действия. Вот почему важно, чтобы в церкви доминировало Слово Божие и молитва. Второй стандарт, о котором Лука подмечает, это материальный стандарт. Материальный стандарт. И он сосредоточен на социальном служении, или назовем его по-библейски диаконское служение. Это вторая часть того, что подчеркивает нашу человечность. Мы состоим из тела, и физическое наше тело нужно восполнять нашими нуждами. И эта иллюстрация как раз-таки заявляет о том, что люди функционируют в теле, и нужды их никто никогда не отменял. До этого все они были вместе. Это не пролог или прототип к тому, что диаконское служение – это люди, которые имеют какой-то титул. Это помощники пастора, да, вот некоторые говорят, он уже немножечко созрел, его уже можно готовить на диаконское служение. Или он уже диакон, его рукоположили на диаконское служение. Следующий его карьерный шаг – это пастор. И вот люди думают, что это какая-то иерархическая структура в церкви. Слово «диаконос» на греческом языке – это просто-напросто служитель. Диаконос – это служитель. Это тот, кто служит. Христос был служителем, когда умывал ноги ученикам своим. Павел себя называет служителем, диаконос. Не как титул, а тот, кто служит. Петр, многие другие люди. В данном случае следует подразумевать не просто как структуру диаконского служения. Об этом чуть-чуть попозже церковь заговорит. Об этом Павел будет говорить как о пресвитерах и диаконах, отдельных служителях и руководителях. Но в данном случае просто отделяется духовное служение, стандарт, и социальное или материальное. Это в церкви должно быть. Любой перекос в ту или иную сторону, если мы просто будем проповедовать и молиться, а не восполнять нужд, если есть такая возможность, то церковь опустеет. И наоборот, если церковь только будет заниматься социальным служением, умножать гуманитарку, благословение физическое, материальное или еще какое-то, внутри она будет подсыхать. Вот этот красивый баланс должен быть в жизни церкви. Следующее, друзья, вернемся к третьему стиху. Лука отмечает стандарт служителей. Кроме того, что появилась необходимость или причина, чтобы говорить о структуре, чтобы отделить стандарт служений, духовный и материальный, он не обходит стороной вопрос стандарта самих служителей. Пять вещей, о которых здесь Лука отмечает, давайте мы их достаточно быстро рассмотрим. Первый стандарт. Первый стандарт. Это должны быть мужчины. Итак, братья, говорит Петр или кто-то из апостолов, выберите из среды себя. Я не думаю, что Петр или мужчины того времени в церкви страдали до сих пор каким-то мужским шовинизмом, что им не нравились женщины. Мы знаем очень много выдающихся сестер, которые были отмечены в церкви. через который Господь вложил огромнейшее созидание красоты и развития церкви, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Но у Господа свой взгляд на руководство церкви. Об этих вещах пишет Павел достаточно подробно, в деталях. Если вам эта тема интересна, почитайте, пожалуйста, первое послание Тимофею, 3 главу, и послание Титу, 1 глава. Там как раз-таки Павел описывает об этих стандартах, что в руководстве церкви должны быть мужчины. Со мной училась одна женщина, пасторша, ее называли пасторша, вот, одной из больших евангельских церквей. Вы знаете, наблюдая за ней вот почти 5 лет, у меня всегда был огромный, огромный вопрос к уместности ее служения. Не в способности проповедовать Слово Божие. Потому что некоторые сестры лучше излагают мысли, и я уверен, что многих поставить за кафедру, они фору дадут некоторым братьям такую, что нужно еще просто поучиться. Не в этом аспекте. Во многих других аспектах, то, что касается женщины, ее личности, ее тонкости характера и сущности, нежности ее мыслей и чувств, многих других характеристик, то, что присуще женщине и то, что отсутствует у мужчины. И наоборот. Я не думаю, что по этим только лишь характеристикам Господь отделил, но Он это определил точно так же, друзья, как Бог определил, что мужчина должен быть главой в семье. Но есть некоторые жены такие, что они на порядок опережают своих мужчин во всех аспектах. А он только лежит на телеке, щелкает на диване, щелкает, телек смотрит, да, вот, попивает там чаек и командует, и умничает, что в мире должно быть, и кого убрать, кого поставить, и как он дома у себя порядок не может навести. А жена все решает. Понятия не имеет, как там, не знаю, книжки заполнить, за квартиру заплатить. Жена все это бегает, и в садике, если дети вот такого возраста, все решает, все знает, все могут. Бюджет планирует, все вопросы, отношения с родственниками. Но даже к таким мужьям Бог не отменял у жены субординацию подчинения, уважения, почтения, принадлежности главе. Ни на каких способностях не основано это. Именно лишь только потому, что Бог так решил, и это не оспаривается. Некоторые сестры в Коринфе, вот, наверное, прочувствовали такую брешь или увидели, что в церкви появился недостаток одаренных мужчин. И они начали выходить за кафедру. Они начали доминировать в церкви. Они начали учить церкви. И Павел строго-настрого запретил, сказал: жене учить запрещаю. Пусть она учится сама и учится в безмолвии. Я иногда отмечаю такие вещи, да, когда в христианском общении, ну, то ли это домашняя группа, то ли, может быть, еще какие-то мероприятия, бывают какие-то богословские вопросы или житейские вопросы поднимаются. И вот некоторая активность жен в присутствии своих мужей, даже незаметно для себя, позволяют ссориться или спорить с другими мужьями в присутствии тех же жен. И я смотрю, насколько эта грань стерта. Это серьезно. Мы снова и снова должны возвращаться к этим стандартам. Стандарт служителей начинается с того, что это должны быть мужчины. Второй стандарт. Это должны быть люди из церковной среды. Вот что Лука говорит, записывая. Выберите из среды себя. Из вас самих выберите тех, кто будет заниматься этим служением. Вам не нужны люди со стороны. Вы знаете, я отмечаю следующую вещь. Церкви, где приглашают на служение людей со стороны, на время пасторов, диаконов, проповедников или каких-то преподавателей воскресной школы или служители музыкального направления, всегда напряжение, всегда сложности. Я не знаю почему, но они отмечены именно в этих церквях. Тогда, когда есть люди, рожденные внутри церкви, тогда, когда вот есть физически, духовно рожденный этот элемент отношений, когда, знаете, в одной семье дети растут, у них нет этих напряжений в отношениях. У них есть простота, они как будто бы уже начинают друг друга с полуслова понимать. Они привыкли друг к другу. Вот почему иногда внутри самой церкви братья не женятся на своих сестрах, я имею в виду духовных. Потому что друг друга хорошо знают. Как только приезжают в другие церкви, там ведут себя по-другому. Их где-то как бы вот не замечают. Под другим углом зрения, под фокусом таким, да? То, что здесь это видно. И говорю, вот эта сестра или это брат духовный. А в церкви спросите, да, о нем, скажут, ну, спорный вопрос насчет духовности. Или там насчет покорности. И потом люди вот из разных церквей вступают в брак и вроде бы неплохо живут, не знаю. А вот здесь вот где-то отмечается, почему молодежь жаждет каких-то межцерковных молодежных общений, встреч или еще чего-то. Но это не то же самое про церковь, не то же самое про духовную семью. И вот апостолы говорят, выберите из среды себя. Вам не нужны другие люди. Третий стандарт. Это должны быть люди с хорошей репутацией. Дальше апостолы продолжают и говорят, это должны быть изведанные люди. Я не говорю о числе или о цифре 7. Мистика это, или еврейская традиция, или может быть вопрос, связанный с укладом понимания синагоги служителей. Я не знаю точно. Может быть, у них какие-то свои были характеристики, но вот я на что хочу обратить внимание, на стандарт. И Лука отмечает и говорит, это должны быть изведанные люди. У них должна быть хорошая репутация. Вот почему эти люди должны быть внутри церкви. Потому что мы друг у друга на виду. Потому что внутри церкви сложно спрятать какие-то моменты шероховатости. Достаточно много событий разных. Очень много ситуаций, которые в той или иной степени заставят проявить себя так или иначе. И эти люди должны быть изведаны. Если вы хотите более подробно узнать, прочитайте, что думает Павел по этому поводу, когда наставляет Тимофея и говорит, думаешь о служителях церкви, вот тебе стандарт. Номер один. Его отношения с Богом. Номер два. Его семья. Номер три. Его духовное дарование. Способность проявлять эти дары на своем ли он месте. И это целый комплекс, посредством которого церковь должна исследовать этих людей. И я думаю, как только апостолы предложили подобную структуру управления церкви, у многих людей начали мысли, вот я об этом думаю, человек, и об этом, об этом, об этом, об этом. Но они ограничили 7 человек. 7 человек. Вам нужно выбрать 7 человек на это служение. Так, во-первых, это должны быть мужчины, должны быть из церковной среды. Это люди с хорошей репутацией. Четвертое. Это должны быть духовно зрелые люди. Лука отмечает и говорит, что они должны быть исполнены Духа Святого. Это не просто местные братья. Активные, хорошие. Хорошие в семье, хорошие в обществе. Но это должны быть духовно зрелые люди. Множество историй есть, когда в церкви занимают служение незрелые люди. Или когда принимают очень серьезные решения в церкви незрелые люди. Помните, о таком случае я вам рассказывал, когда в одной церкви возник непростой вопрос взаимоотношений между сестрой и неверующим человеком. У него была своя семья, она вклинилась в эти отношения. Он ее сильно полюбил, она его полюбила, он оставляет семью. В церкви это становится известным. Они разбирают эти вопросы. И вот получилась большая часть церкви. Сказали, если между ними любовь, а Бог есть любовь, вывод – Значит, в этих отношениях нет ничего плохого. Не морочьте им голову, дайте им жить счастливо и красиво. Все. И вот эта вот незрелая группа людей заблокировала то решение, то ясное библейское учение относительно этих вопросов, и ничего не смогли с этим сделать. Я не знаю, чем все это закончилось, но огромнейшее огорчение было внутри самой церкви. Вот почему Лука отмечает, что это должны быть люди не просто с хорошей репутацией, но они должны быть духовно зрелые. Люди, послушные Богу, исполненные Духа Святого, послушные истине Писания. Можно быть милым человеком, добрым человеком, но если там нет духовной зрелости, он не может быть служителем церкви. И пятый стандарт. Это должны быть люди, исполненные мудрости. Исполненные мудрости. Я думаю, что здесь не стоит искать путеводную нить к притчам, начало мудрости, страх Господень. Я думаю, что речь идет о комплексе мудрости, о жизненной способности разбираться во всех сложных ситуациях, тонкостях ее. Другими словами, это не должны быть подростки. Это не должны быть люди физически незрелые. Я вспоминаю, когда я уверовал, да, мне было чуть-чуть больше 20 лет, когда, ну, мне казалось, с одного раза прочитал Библию, было достаточно, мне казалось, я все знаю. Я абсолютно все знаю, как нужно жить, как нужно понимать Бога, устройство церкви, семью. Вот мне казалось, что все. Сейчас я улыбаюсь над всем этим, потому что я тогда был социально незрелый. Не было в моей жизни слез достаточно много. Не было в моей жизни достаточно глубокого сокрушения. Не было таких моментов, когда я сильно-сильно в руках Бога не оказывался, когда Он, понимаете, отжимал то, что лишнее. Для этого нужно время. Для этого нужны какие-то обстоятельства, которые ты сам не планируешь, сам их не формируешь. Они приходят в твою жизнь, и ты тогда начинаешь через все это проходить. Вот об этом идет речь, что это должны быть мудрые люди. Потому что когда человек сам не проходил через многие скорби, как он поймет того, кто скорбит? Когда он сам в глубоком отчаянии не оказывался, или в искушениях, или на подъеме каком-то потом слетал, как он поймет того человека, который рядом с ним окажется, ему нужна будет эта помощь? У молодых людей есть огромное искушение пролететь мимо подобных вещей и не понимать этого, жить в розовых каких-то очках, в каком-то таком иллюзорном свете жизни своей. Это стандарты служителей. Структура церкви появляется. Появляется то, что поможет церкви функционировать, жить. Это критерий для всех нас. Если вы занимаетесь служением, проверяйте себя, друзья, во свете этого стандарта. Думаете начать заняться служением? Испытываете вы призыв Господень к тому, чтобы заниматься служением? Это должен быть для нас стандартом. Для вас должен быть стандартом. Наблюдаете вы за другими служителями? Для них это должен быть стандарт, посредством которого церковь должна размышлять, судить. Если служители не соответствуют этим стандартам, их нужно устранять от служения, потому что они могут стать опасными для самой церкви. И мы знаем, что Павел иногда это делал. Мы знаем, что Павел просто врывался в общинную жизнь и говорил: где ваши глаза? Почему вы не смотрите на тех людей, которые разрушают церковь, которые несут ересь, учение искаженное, противное, разрушительное, неверное? Я удаляю этих людей из церкви. Они атакуют личность Христа. Они опасны для всех нас. Пятый, шестой стих. Это реакция церкви. Это уже не стандарты. Это уже не связано с тем, что побуждает церковь думать о руководстве. Это результат, скорее всего, или реакция церкви на произошедшее. Пятый, шестой стих. Послушайте. «Угодно было это предложение всему собранию». И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, и поставили пред апостолами, и они, помолившись, возложили на них руки. Как только появилась ясность, церковь сказала: мы согласны, нам нравится это решение. В церкви должен быть стандарт служений, проповедуйте и молитесь, а другие занимайтесь социальным служением. Молодцы, и нам нужны такие люди. И люди сразу избрали известных им людей. Они сразу поняли, кто должен заниматься служением. И вот перечисляются эти люди. Но мы знаем, что это не просто были диаконы в нашем понимании, подчеркну еще раз. Глядя на жизнь Стефана, например, известно, да? Или на жизнь Филиппа, мы видим, что это были глубочайшего уровня богословы. Они были высочайшего уровня образцы благовестников-евангелистов. Но в этот период они занимались или должны были заниматься, нести функцию социального служения. Заметьте еще, друзья, очень интересный момент, который ускользает на первый взгляд из нашего размышления или из общей картинки. Здесь перечислены 7 греческих имен. Скорее всего, все они были эллинистами. Вы улавливаете здесь какую-то взаимосвязь между началом этой главы? Между эллинистами и евреями произошел ропот. Или у эллинистов на евреев произошел ропот. Они были недовольны. Посмотрите, как мудро церковь отреагировала. Братья, у вас проблемы? Из среды самих вас мы выбираем 7 человек. Занимайтесь служением. Мы благословляем их на это служение. Конец конфликту, конец разделениям, конец напряжениям. Мы снимаем всякие вопросы. Управляйте. Вам нужно, вы считаете правильным, чтобы ваши сестры больше были в фокусе внимания и заботы. Занимайтесь этим. Но стандарты остаются неизменны. Вы должны быть исполнены Духа Святого, мудрыми, зрелыми, с хорошей репутацией. Вы должны быть из среды нас. Вы должны быть Божьими людьми. Занимайтесь этим служением. Конец конфликту. Сатана пытается церковь разрушить. Церковь консолидируется вместе и говорит: вот так должно быть. Нет структуры, она появится. Нет служителей, они будут. Есть проблемы, мы сможем их правильно решить. Мы народ Бога, и мы решим во свете Бога. И вот результат, 7 стих, или 2 результата. Во-первых, рост Божьего Слова. Слово Божье росло. Слово Божье росло. Первый результат. Как только апостолы сосредоточили свое внимание на том, что они свободно проповедуют Слово, не занимаются булочками, одеждой, колясками, всем тем, чем нужно было бы заниматься в сфере социального служения, а есть люди, посвященные на это, Слово Божие начало расти снова. Сатана попытался это слово придушить, остановить, как только появилась истина внутри церкви. И это всем стало понятно, приятно, радостно, принято. С благословения посвятили этих братьев на служение. Снова Слово Божие стало расти. Для Слова Божьего нет уз. Больше всего на свете сатана боится сильную, здоровую церковь, которая проповедует Слово в этом мире. Второй результат, логически вытекает из первого, умножение верующих людей. Слово Божье растет, достигает сердец верующих. И вот что Лука отмечает. И число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Обратите внимание, и священников многие покорились вере. Вот это да. Множество людей, которые еще сопротивлялись, были в этой группе священников. Слово Божие их достигло. Теперь нам всем нужно задать этот вопрос. Нужна ли в церкви структура? Должна ли она каким-то образом функционировать? Ответ будет да. Она нужна. Потому что это благословение для церкви. когда каждая часть тела знает, чем он занимается для созидания славы Божьей. Я хочу, чтобы вы были исполнены радости и бодрости от того, что вы испытывали себя в теле Христа полезным инструментом достижения Его славы. Я не хочу, чтобы у кого-либо из нас сложился стереотип такой, или мы принесли его сюда, что есть клир, есть мир, есть те, кто приходит, есть те, кого приводят, есть захожане обычные, есть просто прихожане или еще кто-то, есть проповедники, между которыми огромная дистанция. Этого не должно быть. На примере ранней апостольской церкви мы видим, как все красиво и гармонично было для славы Христа. Давайте помолимся.